Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Угу. Мы сегодня решили поговорить о Путине и четырех проблемах России, которые он выявил во время стратегического совещания, стратегического совета по стратегическому развитию и проектам. Ну, совет проходил в форме телевизионного шоу, так сейчас называются эти самые, так называемые телеформаты. То есть, вроде бы он ведется с ответственными лицами, но одновременно, чтобы публика рядом присутствовала и видела, как они заботятся, и как вникают в ее проблемы, и что на самом деле царь не где-то там далеко среди бояр, так сказать, пирует, а ежедневно участвует, сострадает, и тем самым как бы постоянно держит руку на пульсе. Вот о четырех проблемах, которые она обозначила сегодня, хотелось поговорить. Это в трактовке Путина бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий. Ну, я, честно говоря, не очень понял, какую разницу он делает между первым и вторым пунктами, поскольку бедность как раз берется из низких доходов. Но в социальной трактовке, в общественном, в средствах массовой информации как-то раз четыре назвал президент, перечить уже трудно. Пусть будет четыре. Хотя по смыслу первое и второе вроде бы являются одним и тем же. Игорь, как ты думаешь, что по этому поводу можно сказать? Про бедность и низким доходом.
В данном случае бедность населения и низкие доходы, ну я тоже считаю, что это в принципе одно и то же по сути. Потому что бедность как раз и проистекает из низких доходов. Но, с другой стороны, есть обратная сторона медали. Просто, Валерий Марксович, я не являюсь ни членом ни одной партии, поэтому я могу говорить свое мнение личное. Оно у меня интересное.
У меня то же самое. Я тоже не член, так сказать. Так что я спокойно...
Нет, вас развратила Европа. А дело вот в чем. Если вот мы вспомним конец Советского Союза, все жили в нищете, в абсолютной, буквально, да, очень трудно было что-то купить в магазинах, было пусто просто-напросто. Потом Советский Союз рухнул, значит, и в Российской Федерации уже, в новом государстве, вдруг, из ниоткуда, появилась куча товаров, которые сметались с этого рынка. То есть вот тем населением, которое вчера было нищим, эти товары стали сметаться просто с полок, да? И первое время даже в Макдональдс в книге рекордов Гиннесса была самая длинная очередь. Вот это первая часть. Вторая часть, она еще интереснее будет. В начале 90-х годов по всей России, вот по всей России буквально, началось строительство домов. И дома не дешевые. И эти дома до сих пор стоят. Потом, значит, с приходом Путина к власти был еще один маленький рывок, когда вот эти уже по тем временам дорогие дома начали немножко улучшать, там как-то вот появилась концепция умного дома, начали делать, но уже к 2004 году люди примерно поняли, куда все это идет, и опять начали становиться нищими. То есть, и поэтому я вас уверяю, вот эта нищета, она показательная, она показушная, вернее, так скажем. Когда вот эта бедная бабушка, вот она стоит в магазине с буханочку хлеба, последней копеечки из кошелька достает, она возвращается в свой дом, похожий на хибару там и прочее, да, и тут же к ней приходит там какая-нибудь налоговая инспекция или еще кто-нибудь и вытряхает из нее несколько миллионов, это трудно назвать бедным. То есть здесь я считаю не финансовое состояние бедности, а я считаю состояние бедности, ну как бы русский народ привык, что его всегда обманывают. И поэтому на всякий случай мы лучше этот горшочек с копеечками прикопаем. То есть и то, что я говорю, это на самом деле правда. Можно посмотреть, ведь мы же все жили в эти времена, мы все это помним. И, кстати говоря, эти фотографии в журналах и прочее, все это есть. Вот это вот мое мнение. И я почему-то уверен, что, например, наш Центробанк о реальном состоянии дел, он знает. Вот отсюда как раз и вот эти проценты и прочее, и вот этот страх перед инфляцией, и нежелание платить компенсации, это не только от жадности, а это еще вот и из-за этого. Но это мое мнение.
Ну, ты знаешь, я бы, конечно, был бы рад, если бы у каждой бедной старушки, которая собирает копеечки на хлеб, у нее где-то лежал бы миллион, там где-то в стеклянной банке. Вот, и она после этого бы, в крайнем случае, если уж совсем кранты настанут, оттуда бы достала несколько купюр и таким образом решала свои проблемы. Мне почему-то кажется, что не весь мир, который, та часть нашего общества, которая состоит из бедных людей, она соотносится к категории вот этих вот старушек. Все-таки есть люди, которые действительно еле-еле сводят концы с концами, живут на зарплату или пенсию, и, в общем-то, она невелика для, именно для этой категории людей. Потому что есть те люди, которые живут на зарплату, ну, типа Путина и товарищи, но у них там, они могут ее даже и не считать, потому что это несущественно, они и так имеют, так сказать, все, что хотят, помимо этого, этой зарплаты. Но я хотел обратить внимание вот на что. Вот каждый раз, когда у нас проходит такое сравнение с Советским Союзом, с точки зрения негативной, да, то вот, вот были пустые прилавки там и так далее, и тому подобное, мы почему-то все время говорим, вернее, нам говорят, вот о последних годах. Вот о том, что было вот в последние годы, вы же помните, 90-й год, очереди, прилавки и так далее. Я вот, понимаете, я не хочу сказать, что я помню начальные годы Советского Союза, но средние годы-то я помню точно. Но, во всяком случае, послевоенные. И поэтому понимаю, насколько это, так сказать, росло благосостояние. Мне иногда даже приходила такая, так сказать, категория. Мы, наверное, относились, наша семья, все время к примерно одному и тому же страту населения в России, в Советском Союзе. Но когда я смотрю свои детские фотографии, там, допустим, я думаю, ну, блин, мы прям жили вот в нищете, чуть ли не в хибарах и не в руинах. Хотя на самом деле это по тем временам был вполне приличный уровень жизни, он соответствовал, так сказать, уровню большого количества населения. Ну, кто-то жил, естественно, хуже, кто-то чуть лучше, но не настолько. Я существенно что хочу подчеркнуть, что в советское время, сообразно состоянию общества, все-таки государство и партия, там, и все что угодно, они следили за тем, чтобы расслоение было не огромным. Ну, допустим, там, я не знаю, какой-то выдающийся академик, там, генерал там, или что-то еще, да, получал там зарплату, там, я не знаю, 500, может быть, 700 рублей. Это было по тем временам сумасшедшие деньги. Имею в виду, что, так сказать, ну, обычная средняя зарплата считалась 120, и это было реально нормально. Так сказать, а там выше, там зарплата 200-300, она считалась, так сказать, очень высокой, такой вполне комфортной для того, чтобы проживать, так сказать, в это время. Поэтому вот такой резкой бедности, как сейчас, ее просто не существовало. Существовали менее обеспеченные слои, но они пользовались социальной поддержкой. Но бомжей в советское время не было. Вот это достоверный факт. Ну, вот как бы, как это ни крути, но вот это явление мы узнали только в демократической России. Видимо, оно приходит вот именно с демократией в том виде, в котором, наверное, ее преподнесли. То, что происходило дальше в 90-е годы, какое-то время можно отнести, наверное, то, о котором ты сейчас говорил, к пережиткам советского, так сказать, еще образа жизни. Когда, скажем так, люди сразу не расслоились настолько сильно, чтобы было отчетливо заметна нищета и отчетливо заметно вот такое вот бросающееся в глаза, так сказать, богатство и сверхбогатство. А чем характерна непосредственно путинская эпоха, и вот за это он, собственно, несет свою непосредственно личную ответственность. Это то, что вот прорыв между бедностью и супербогатством, он появился именно при нем. То есть, именно в путинскую эпоху появились у нас долларовые миллиардеры. Вот при Ельцине, я не отношу это к заслугам Ельцина, он просто не успел, не дожил. Вот. Но факт то, что при Ельцине, так сказать, миллиардеров действительно не было. То есть, они в мире существовали, но не у нас. Были какие-то миллионеры, долларовые миллионеры, это считалось очень престижным, так сказать, и больше супермиллионеров, но они не переходили в категорию миллиардеров. То есть, того самого 137 штучного списка Forbes, в котором сейчас советские миллиардеры, российские миллиардеры присутствуют, и, судя по всему, он еще будет расширяться. И вместе с ним, соответственно, вот эта вот пропасть бедности, которая нарастает с тем же темпом, что и миллиардеризация, если угодно, российской элиты. Потому что миллиардеры появляются ведь не просто так. Не в силу своих каких-то суперспособностей, там, какого-то прорывного, так сказать, проекта, который они в свое время используют. Я помню, как, например, начинал Билл Гейтс. Вот когда я начинал пользоваться компьютером, это было в конце 80-х годов, он был никто и звать никак. Вот. Да, он выпустил какую-то программку Windows, которая была, кстати, неудачной. Потом за ней последовал Windows 2, который был тоже провальным. Потом последовал Windows 3, повторивший его судьбу. Понимаете, вот цепь провалов, да, и где-то наконец на Windows 3.1, 3.11, вот началось какое-то такое более-менее шевеление, так сказать, продвижение этого продукта реально, так сказать, в широкие массы. До этого все пользовались DOS-ом, кстати сказать, и вообще вот пользовались Windows, это было тогда что-то вроде такой экзотики, да, такого некого прорывного, что ли, так сказать, знания в компьютерной среде. Поэтому вот такого роста из наших миллиардеров никто не совершил. Если кто-то его и сделал, то исключительно за счет того, что ему власть, ну, либо прямо, как говорится, сунула в руки предприятие деньги, либо, так сказать, поспособствовал тем, что он стал монополистом в своей области за счет государственных заказов, и кроме него, собственно, все равно они никому не обломятся. Вспомним, опять же, судьбу Фургала вместе с Амурским заводом, да, который он, так сказать, так неудачно завладел, хотя бы частично, потому что делиться с ним никто не собирался, ни с ним, ни с его семьей. Поэтому вопрос фактически идет ведь не о бедности, о чем говорит Путин, да, и не о низких доходах населения. Идет речь о разрыве между сверхнизкими и сверхбогатыми. Сверхнизких очень много, а сверхбогатых очень мало. И вот этот непосредственно разрыв создал он и его команда. Вот ответственность за это лежит на нем. Поэтому, когда он начинает провозглашать, что это наша проблема бедность, низкий доход, а кто ее создал-то? Вот ее ты и создал конкретно. Ты вот создал именно эту проблему, о которой сейчас говоришь. А говоришь о ней так, как будто она пришла с Луны. Или ее принес коронавирус. То есть до коронавируса все были богатыми в 19-м году. А вот сейчас случилась бедность. Понимаете, коронавирус так нас подкосил. Он, собственно, во всех странах, развитых и неразвитых, существует. Ну, так что сказать, и нельзя сказать, что по ним он нанес какой-то сокрушительный удар вот по расслоению общества. А у нас оно было без него, и при коронавирусе, что характерно, еще более усилилось. Потому что, как говорится, бедные стали еще беднее, а богатые еще богаче. И это подтверждено статистически. Поэтому, вот мне кажется, что в этом самом пункте, так сказать, это должна быть не столько сетование на некоторые возникшие проблемы, сколько призыв обратиться на самого себя. Вот ты же эту ситуацию и создал. Вот и лечи ее. Чего там говорить о том, что нам всем миром надо взяться за это дело? Ты создал, ты, так сказать, ее исправляй, если уж это действительно стало проблемой общества. Пожалуйста, Игорь, если тебе хочется что-то добавить.
Я хотел бы немножечко возразить по поводу тезисов о том, что в Советском Союзе не было нищих, были. Mm-hmm. Проблема в другом. Их не было в городах. Mm-hmm. И их всегда выжимали. Просто я этих людей видел своими глазами. То есть, и они действительно ходили, собирали бутылочки тогда, сдавали их, вот мешками возили специально. То есть, работали на базах, ящики сколачивали, вот эти вот там тоже какие-то копейки за это платили. Вот, так что были. И при этом, значит, были люди и довольно богатые. Например, моя семья была сильно не бедная. Я мог, придя из рейса просто, да, купить себе машину. Вот. Ну, если предварительно договориться. В принципе, я так и сделал в свое время. Да? И, например, у меня одноклассник мой, он на эту машину зарабатывал что-то, не соврать, лет, наверное, 8. И даже таким образом он экономил на всем. Вот на всем, на чем только можно. А помните, раньше талончики были в автобусах? Их надо было компостировать. Да, вот он, конечно, с этим талончиком вставал к компостеру, и если не было контролеров, он с этим талончиком и выходил. А если были контролеры, заходили в автобус, вот только в этот момент он его раз туда шлеп, ага, вроде все, проезд оплачен. На самом деле даже на этом. Вот, то есть разный уровень был у разных людей и тогда, и сейчас. Вот. И второй момент. Вот эта показная нищета, она ведь не только сейчас. То есть обратите внимание, вот сейчас происходит момент, когда вот основная масса населения, она видит, что сейчас будут какие-то перемены, потому что так дальше жить нельзя. Будут какие-то перемены. И перед этими переменами, чтобы подготовиться к следующему уровню жизни, как раз все в кубышечку и складывается. Вот это первый момент, сегодняшний. При развале Советского Союза было то же самое. Когда пришел Горбачев и начал с вырубки виноградников, люди поняли, что все, кранты. Так мы жить дальше не сможем. Потому что, ну, что человек творит, который у власти, да, делает, совершает очевидные глупости. И люди начали, опять же, подготавливаться к этому. И именно вот в этом я вижу причину пустоты в магазинных полках. Ну, еще саботаж, соответственно. Вот. До этого тоже были такие случаи. Вы вспомните, 13-14 годы, годы расцвета Российской империи, да? А вот 16-й год уже нет, все. А почему? А Николай II начал чудить. И люди поняли, что так дальше продолжаться не может. И тоже начали все складывать в кубышку. И по экономическим показателям тех отчетов, тех лет, мы четко наблюдаем, что Россия впала в нищету. Я говорю, стойте, ребята, извините. Только что это была страна-миллионер, где рубль ценился во всем мире, да? И за какой-то год-два, блин, она стала нищей. Так не бывает. Вот. И третий тезис, вы сказали про миллиардеров. Так вот, был такой, почему был? Он сейчас еще живой. Господин Тарасов. Если вы помните такого, первый наш миллиардер, который стал миллиардером еще при Горбачеве. Уже не при Ельцине даже, а при Горбачеве еще. Ну, поэтому миллиардеры были, просто мы о них не так знали. Вот это, в принципе,
значит, я тебе попробую. Я хотел вам был Тарас, у меня был знаком, я тебе поэтому хочу сказать, миллиардером он не был. Он был миллионером, это да. И об этом писали даже, но он был миллионером в рублях. В советских рублях, подчеркиваю. И, собственно, его как бы... Понт состоял в том, что он с этих советских рублей, со своих вот кооперативных, заплатил партвзносы. То есть то, что они были абсолютно легальны, вот он заплатил партвзносы, это создало такую некую волну. Там можно представить себе, какие были объемы партвзносов, но все там в рублях оплатили. По-моему, они составляли, я не был членом партии, поэтому не могу точно сказать, ну, наверное, 2% от зарплаты, да, что-то типа этого, я предполагаю. Вот. Те, кто были, они знают это лучше, это надо спросить у Путина, да и вообще у всей верхушки. Они все были, они знают, они платили. Вот. Я, к сожалению, этим знанием не обладаю, так что так могу только на уровне слухов. Так вот, он был миллионером, но тогда слово миллиардер, оно вообще как-то вот к нашей действительности не прикладывалось. Даже те, кто, так сказать, наворовывал, так сказать, достаточно много в первые, так сказать, ельцинские годы, все-таки они воровали миллионы, рубль обесценивался, они переводили их в валюту. Ну, тогда как бы вот миллион долларов, это было что-то очень крутое. Поэтому Тарасова к этой категории относить нельзя. Он действительно какое-то время посвятил, там, в начале 90-х. Может быть, он и сейчас жив, я не знаю. Но он с экономической точки зрения, он достаточно быстро сошел на нет. Как и, впрочем, Герман Стерлигов, вот помните, биржа Алиса там и так далее. Тоже был миллионером и тоже так как бы постепенно сошел на нет. Вот, поэтому к этой категории они не относились. Но что особенно существенно, что так или иначе за счет там, каких-то собственных ли, так сказать, афер, которые они, так сказать, проводили, либо при помощи этой системы биржи Алиса, где они накручивали цены, либо при помощи кооперативной торговли, чем занимался Тарасов, и тоже, в общем-то, накручивал цены на... продажи, так сказать, по свободной цене того, что покупалось по государственной. То есть, грубо говоря, система была в этом. И она была для многих достаточно едина. Ходорковский, собственно, с этого начинал, да и там практически все. Но так или иначе, это не было на тот момент вот таким централизованным государственным хищением, когда тебе отдается целый ресурс какой-то, там, типа корпорация государственная, как бы, но находящаяся под особым законом и фактически, так сказать, в частном управлении с условием, что его назначает все-таки лично, как говорится, царь. То есть, наделяет тебя миллиардами, иначе говоря. Вот ты мой хороший дружбан, там зовут тебя, я не знаю, допустим, Чемезов. Да? Я ничего не имею лично против него, я просто говорю, например, да, первое взяв слово. Вот ты будешь, блин, миллиардером. Натурально миллиардер. Вот. Ну и другие такие же, часть, доставшиеся от ельцинской эпохи, сейчас этим. Вопрос ведь уже давно известно, что вопрос, во-первых, не в том, есть ли в обществе бедные и богатые люди. Вопрос, во-первых, в разрыве между ними. То есть, насколько, так сказать, велик. И во-вторых, это все-таки вопрос количества. Вот ты говоришь, что в Советском Союзе были нищие. Были люди, да, которые можно назвать нищими, так сказать, они там собирали бутылки, так сказать, жили. Но это были люди, как бы тебе сказать, не то чтобы выброшенные из общества, которые вот просто не могли найти себе амплуа, а которые просто, ну, как бы другого амплуа-то и не хотели. Вот сказать, чтобы общество закрывало себе, так сказать, зарогу, ну, известно, что я беру не последние годы. последние годы, там Горбачевская разруха, на нее можно многое списать, но были и предшествующие, причем десятилетия. Все-таки, если человек хотел найти какое-то свое место в жизни, в нем закрепиться, ну, типа не собирать бутылки, а стать, ну, я не знаю, ну, хотя бы дворником. Вот для того, чтобы стать дворником, вроде бы особого образования не требуется. Но тогда, между прочим, за это давали служебное жилье. Вот просто то, в которое можно было жить. Я просто знаю, что в моем доме на первом подъезде, на первом этаже жил дворник. Как правило, на первых этажах все время, так сказать, давали вот это вот жилье. То есть возможности эти были. Я уж не говорю про, так сказать, там какие-то вакансии, работа, завод, там, я не знаю, профессиональное образование, там прочее, прочее, все в меру способностей. Поэтому есть люди, тогда они были, я думаю, сейчас они существуют в обществе, которые просто вот не хотят, как бы, так сказать, заморачиваться вот всеми этими вещами, вот, а хотят вот как-то прожить вот так вот, да, так сказать, на свободных хлебах, либо собирая милостыню, либо, так сказать, в советское время это как бы не популяризировалось, естественно, вот, либо, так сказать, сдавая, так сказать, бутылки, тогда они, кстати, что-то стоили на самом деле. Потому что вот мы сейчас говорим, там, сдавая бутылки, как будто это то же самое, что рыться в помойке. Это не так. На самом деле бутылка тогда, по-моему, из-под пива стоила 12 копеек, а бутылка там какая-то.
Молочная 20.
Вина 17, а шампанского, по-моему, даже еще больше. А 25. На самом деле рубль это были уже деньги. Вот это. Вот ты говоришь там про экономию там, на 5 копейках. 5 копеек это тоже были деньги. Маленькие деньги, но деньги реальные. Ну, так сказать, они, на них можно было купить, так сказать, какой-то товар. Ну, там 5 коробок спичек, да, это классический пример. Вот, но пончик стоил 5 копеек. Вот. Это было что-то, но это было не бросовое, так сказать, такая вещь, которую броси и не жалко. Это не совсем, это были совершенно, так сказать, другие реалии. Я подчеркиваю, что, опять же, тут то, что всегда сильно бьет по нервам, понимаете, люди жили бедно, там, допустим, во время войны. Да и после войны, и до войны, и тогда. Но когда все живут так, то понятно, что это положение страны. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, у кого-то больше способностей, у кого-то меньше, у кого-то больше блата, там еще чего-то. Но это все происходит в каких-то сравнимых диапазонах, не драматических. А когда выясняется, что нет войны, что есть страна, которая полна ресурсами, в общем-то она эти ресурсы еще активно и продает, и более того, там еще и цены на них колеблются, тебе о них сообщают, да, как они выглядят. А ты в результате с этого ресурса, собственно, ничего не имеешь. Зато вот есть вот эти жирные коты, наделенные властью тем же самым государством в лице Путина и его товарищей, которые, так сказать, жиреют еще больше, больше, ну, как бы дальше некуда уже, но, тем не менее, вот все еще не лопаются. Вот социальная проблема состоит в этом. Не в том, что, так сказать, просто бедным людям вот, живется бедно. Им бедным сейчас живется лучше, чем бедным в советское время. Я могу это не спорить. С чисто денежной, скажем, точки зрения. Да? Там, с доступности бананов, там, я не знаю, еще чего-то. Вот если в таких вещах мерить. Ну, еще заведомо лучше, чем в годы после войны, например. Понятно. Но, тем не менее, так сказать, то, что бьет и социально по людям, это именно вот этот вот разрыв. Вот. Это давно известно, его просто Путин как бы вот своей этой речуги, он его выводит за скобки. Он говорит вот просто о бедности и низких доходах, как изолированном явлении. А вот куда-то вот эти вот богатые доходы и сверхдоходы, они куда-то как-то растворились, как социальная проблема. Ну, что действительно о них беспокоиться, им и так хорошо, позавидуем. Понимаешь? А это две стороны одной и той же медали. Вот. Поэтому я и думаю, что эта вещь по уму, так сказать, из некой проблемы, поставленной задачи, она должна превратиться в своего рода самокритику, если уж так говорить по уму. Вот. Но, кстати, это не единственная же проблема. Вот. Третье по счету, да, это невысокое качество первичного звена здравоохранения. Вот тут тоже как бы на этом месте хочется спросить, блин, а кто же его в течение десятилетия, как минимум последнего, оптимизировал? Вот это же была, так сказать, как бы сверхзадача, понимаешь, из советской системы здравоохранения, которая вот признала, ну не оптимально, ну архаично, ну что, она правда лучшая в мире была, но все равно, ну не оптимально, не архаично, вот. В результате был создан целый комплекс вещей, которые в советское время не существовали и непонятно, зачем существует сейчас. Вот так называемая страховая медицина. Ведь то, что у нас называют страховой медициной, это жульничество в чистом виде. Потому что на самом деле есть фонд обязательного медицинского страхования, государственный, который вот на все то, что делается в поликлиниках, так сказать, выделяет деньги. А под ним есть некое количество страховых компашек. Вот всякого разного рода, там Спасские ворота, но они уже, правда, закрылись, там еще какие-нибудь Метрисо, там и прочее, которые являются частными, которые эти деньги в определенной пропорции получают, сообразно числу застрахованных, которые на них приходятся. И дальше, через себя пропуская, уже выделяют его, так сказать, вот в это самое нижнее, ну и любое другое звено. Но я думаю, именно нижнее, потому что более высокие звенья, они, как правило, получают финансирование там или с федерального бюджета, или еще чего-то, то есть они меньше зависят вот от этих страховых компаний. Нижнее звено – это тот, куда обращается пациент в первую очередь. А пациент – это как раз клиент страховых компаний, потому что он без него никуда не может деться. Ты ничего не можешь делать без полиса страхового. То есть, фактически, вот эта вот система жульки, при помощи которой, так сказать, деньги государства, то есть наши самые налогоплательщиков, да, профильтровываются через некую прослойку частных компаний, которые, естественно, должны заботиться о своих прибылях, доходах, там, всего, акционерах, таковые тоже имеются. Вот. И уже, так сказать, профильтрованную через себя часть спускать дальше в первичное звено. А в этом первичном звене, ну, бороться сколько можно за то, чтобы платить поменьше. Вот проблема в этом. Поэтому, опять же, кто эту систему создал? Да вот все тот же. Собственно, далеко-то ходить не надо. Вот все тот же человек ее и создал. При нем же она и появилась. Спрашивается, ну ты как кому упрек тогда? Как не к себе любимому? Пожалуйста, Игорь.
После того, когда была проведена мощнейшая оптимизация здравоохранения, у нас же еще появился вирус, который нас всех уже убил 8 раз. Вот. И что они сделали? Вместо того, чтобы открыть большее количество больниц, они их закрыли. Буквально закрыли. То есть и стали умирать в огромных количествах люди с теми болезнями, которые можно было вылечить. Вот я больше скажу. Значит, от туберкулеза умирает на 2 порядка больше людей каждый год, чем от ковида умерло вообще. Есть статистические данные по России. Я не поленился посмотреть. Может, я не ту цифру посмотрел? Или, может, меня обманули? У нас в России за полтора года заболело 2 миллиона человек. От 140 миллионов 2 миллиона – это сколько процентов? Ну и какой же это тогда вот этот вот и пандемия там, или в общем ужас. Это просто ужас, это не ужас. Плюс к этому нигде нет данных о том, сколько людей выздоровело. То есть цифры очень интересные. Тут вот Собянин недавно выдал цифру, кстати говоря, провакцинировалось 2 миллиона человек в Москве и говорит, все, значит, мы выполнили задачу, 60% населения у нас отвакцинировано. У меня вопрос, а сколько тогда человек живет в Москве? Он знает? Или он как Леся Рябцева? Ну, как-то так получается. Вот. Дальше, когда закрыли больницы для вот этих вот ковидников, так называемых, да, то есть люди вообще перестали получать медицинское обслуживание. А проблема у врачей, проблема в том, что если он перестает лечить, он перестает быть специалистом. Но это, в принципе, у любого человека такая проблема. И, соответственно, сегодня, чтобы все это вернуть назад, ну, нужно, годы уже нужны. Не за один день все это делается. Ну, то есть убили целенаправленно, убили медицину. И я думаю, даже тут не столько жадность сыграла. Жадность помогла ее убить, просто ускорила этот процесс. А так по факту, да нет у них цели, в общем, это население держать. Они говорят, вот, да мы сейчас мигрантов завезем, и завозят, и нормально все. Ну, это вот мое мнение.
Ну, ты знаешь, я думаю, что с одной стороны мигранты не все вопросы решают, потому что, да, на уровне там неквалифицированные рабочие силы, а куда направляется большая часть мигрантов, да? Потому что есть квалифицированные специалисты, я с ними встречался, то есть встречался в том смысле, что встречал их в жизни. Вот, и, так сказать, понимаю, но это относительно небольшой процент, против него, как говорится, никто не возражает. А все остальное, так сказать, то, что приходит и восполняет действительно дефицит рабочей силы, это тоже надо объективно признать. Вот, оно, так сказать, само по себе не является каким-то прорывным, так сказать, направлением. То есть, как бы категорию, так сказать, ученых там, и, скажем, специалистов по прорывным областям знаний из нее не сформируешь. То есть это вот не те люди. Они не могут, даже если бы хотели, такими же подготовиться у себя на родине, а здесь у них на это просто нет времени. Пожалуйста.
Ну, я хотел вот вопрос вам задать, Валерий Марсович, вот именно по поводу мигрантов. Здесь суть какая получается? Вот у нас есть определенное количество населения. Mm-hmm. Оно убывает. Mm-hmm. Есть промышленность, которая производит какое-то количество товаров, необходимых для поддержания жизни этого населения. Население убыло. Соответственно, меньше людей могут работать на этом производстве, которое раньше обеспечивало это население. Да? Теперь для того, чтобы производство поднимать, мы завозим иммигрантов. Вопрос, зачем, если у вас потребителей меньше стало, зачем вам производить даже столько же? Вот этим вопросом, на ваш взгляд, там наверху вообще задаются или нет?
Понимаешь, в чем дело? Я отвечу, Игорь. Если бы речь шла о плановом народном хозяйстве, например, да, в котором действительно ставилась задача обеспечить потребности людей, то твой вопрос был бы вполне логичен, и более того, так сказать, из него бы следовали непосредственно выводы. Там, да, меньше, как говорится, едоков, меньше потребностей и так далее. Но мигрант же в основном завозится в ту сферу, где требуется не производство, больше товаров. Потому что даже для того, чтобы работать на заводе там, ну, или на каком-то производстве, необходима все-таки какая-то квалификация. Ну, если там не паленый спирт разливать там, по бутылкам или что-то такое, то все остальное требует определенной квалификации. Ее надо еще получить, даже в процессе работы. То есть, ну, это как бы емкий процесс. Он не так поэтому сильно на это влияет. В основном же речь идет об области строительства. То есть там достаточно большая потребность, ну, не самой квалифицированной, скажем так, рабочей силы. Там есть и квалифицированные тоже специалисты, но это отдельная стезия, так сказать. Ну, так сказать, всякого рода, так сказать, копания, там, перекладывания там, и тому подобное. Но здесь наблюдается как раз обратное. Здесь наблюдается бум, инвестиционный бум. Ну, он давно уже идет, но за счет чего он идет? Из-за того, что, так сказать, граждане, понимая, что на сегодняшний день зажиточные, в первую очередь, граждане, понимая, что сегодня сохранить свои средства просто там, типа в банке, там, в валюте, там, в чем-то еще невозможно, потому что тебя что-то накроет, или банк закроет, или инфляция, или еще чего-то. В общем, короче говоря, живем в стабильной, нестабильной среде. Они предпочитают вкладывать эти деньги в недвижимость. И поэтому вот тот вот рост, так сказать, там, строительства, допустим, жилья, он растет не из-за того, что появилось такое количество потребителей этого жилья, а потому что появилось большое количество инвесторов, которые просто покупают вот голые стены, да, и оставляют их в состоянии таких же голых стен. Имея в виду, что со временем, может быть, они это все когда-то перепродадут. Это тоже непростая операция. Но это будет стоить уже дороже, чем стоит сейчас. А следовательно, они хотя бы свои деньги сохранят от инфляции. А может быть, чего-то с этого и получат. Вот строительный бум берет за счет этого. И во всех вот этих вот новостройках, ну, если это не дома какие-то по реновации, там достаточно большое количество вот, просто незанятых квартир. Это... Ну, можно видеть, вот вокруг меня, там, допустим, я выхожу иногда вечером погулять, есть энное количество вот таких вот новостроек с инвестиционным уклоном, и которые стоят рядом со старыми домами. Но в частности, вот поблизости от Дворца Пионеров находятся два таких здоровых башни, воздвигнутые концерном «Кросс», таком, с гибистским участием, достаточно серьезным. Почему они, собственно, там появились? Ну, а рядом стоят старые дома, в частности, вот вокруг ВЦСПС, там, в зоне профсоюзов, очень хорошо видно, что, например, когда приходит там вечер и зажигаются огни, то вот в этих ВЦСПСовских домах почти все окна горят. А вот в этих вот билдингах, так знаешь, вот редкими вкраплениями, хотя они на самом деле уже там, ну, лет 10, понимаешь, так как бы слово за слово, так сказать, уже лет 10 прошло. Ну, то есть остальная часть их, по сути дела, да, остается инвестиционной. Я не думаю, что это все люди там, а этих, грубо говоря, погашенных окон, их больше половины. Что они все, так сказать, там разбежались по барам, так сказать, и в этот момент, так сказать, где-то выпивают и закусывают. Или наоборот, ложатся спать-то прям вот, как только солнце село. Значит, это совершенно другое, так сказать, другой способ, другой стиль жизни. Вот это, кстати, возможно, и является той самой стеклянной банкой, но отнюдь не для, так сказать, бабушки, которая собирает копейки на хлеб, а вот для, так сказать, остальных, которые задумываются над тем, куда бы заработанное, если вот такое есть, или уворованное, что тоже правда, имеет место, куда бы вот так затупиковать удачно. Чтобы, в общем, так сказать, это у тебя там потом не отняли, не обесценили, так сказать, не превратился в бумажки там, и тому подобное. Ну, я, кстати, хотел обратиться еще к последней, самой забавной такой вещи. Это низкая изношенность школьных зданий. Вот очень такая хорошая витиеватая формула, которая мне сразу напомнила известный анекдот про бордель, в котором, когда плохо идут дела, то надо не стены перекрашивать, а девочек менять. Понимаете, вот изношенность школьных зданий – это явно не то, что определяет у нас качество образования. Я думаю, что она есть. Я, безусловно, уверен, да, что в регионах даже это, так сказать, с этим обстоит плохо. Ну и я помню и советское время, так сказать, не все школы были идеальными, и мне самому приходилось и видеть, так сказать, те школы, в которых, в общем, с точки зрения изношенности помещений, все было достаточно плохо. Но качество-то было самое высокое образование в мире, и оно реально было. А вот сейчас, когда мы имеем то, что имеем, да, говорить, что это происходит от изношенности школьных помещений, больше проблем нет. Вот в школе у нас, в образовательной сфере, главное – это изношенность помещений. Вот так все нормально, все ништяк. Вот только со школьными помещениями иногда кое-где встречаются трудности в масштабе всей страны. Понимаешь? А образование при этом, оно как бы само собой существует и развивается в правильном направлении. Вот, понимаешь, такой вот перевертыш меня, конечно, поразил до глубины души, потому что, ну, зная, что сейчас обстоит в сфере образования, я сам когда-то был преподавателем и представляю себе, что это такое. Вот. Конечно, сводить так износ школьных помещений – это юродство какое-то. Пожалуйста, Игорь.
Но по поводу изношенности школьных помещений я могу просто сказать одну интересную вещь. Вот у меня за окном тут школа постоянно ремонтируется, она, в принципе, в отличном состоянии. Да, здание старое, оно ему, я не знаю, после войны сразу, в 1947 году. Вот. И по его ремонту, ну, никак не скажешь, что оно там сыпется где-то или что-то в нем не так, оно переделывается постоянно. Ну, то есть, площадки вокруг него очень красивые, да. У нас вот в Колпино здесь школ, ну, было маловато. Потом, значит, одного заместителя губернатора посадили, на его место встал другой, этого другого местные жители взяли, короче, за причинное место потянули как следует. В районе, значит, там новый микрорайон у нас есть, они построили школу даже в форме старинного замка. То есть, даже просто обходить вокруг нее, и то красиво. И когда местные жители потребовали смету, значит, по смете получается, что стоимость этого здания такая же, как стоимость типичной школы, да? Вот. То есть это дороже не получается. Там просто чуть-чуть они выдвинули здесь плиту, там задвинули, там сделали какую-то не прямую, а треугольную, скажем, башенку. Вот, все красиво получилось. То есть здесь вопрос в том, кто сколько ворует. И при этом, я, например, помню в прошлом году, когда была прямая линия Путина, там тоже школа упоминалась в Казани, если вы помните, да? И сейчас я вот перед передачей специально посмотрел новости про ту школу, которую показали Путину, что ее якобы отремонтировали и даже там ленточку порезали, в общем, как положено, на мелкие кусочки, да, этой школы уже нет, она осыпалась, она развалилась за год. Ну и тогда вопрос, кому это самое, вот, наверное, не к нам, не к учителям, а к тому, кто эти деньги по карманам рассовал и все. Может быть, не везде можно за причинное место подергать замгубернатора по образованию. Ну, так я думаю.
Нет, ну я согласен совершенно, потому что на любом месте, вот я повторяю, понимаешь, рыба гниет с головы. Система построена на воровстве. Она началась с того, что самые верхние начали, так сказать, себе судорожно набивать карманы. И все, кто пристроился за ними потом в эту систему, на любой лестнице, он уже и знает, куда идет. Он идет там, ну, условно говоря, не в какую-то коммунистическую партию, которая борется за светлое будущее, так сказать, всего человечества, когда все будут получать каждому по потребностям, от каждого по способностям. Они идут в ту систему, в которой людям, обладающим властью, что-то можно украсть. На этом можно и попасться. Но главное, что можно украсть. И потом попадешься, не попадешься, зависит, делишься, не делишься. Тут, как говорится, пример 50-50. Каждый же надеется на лучшее. Да? Поэтому они идут целенаправленно уже за этим. И когда они оказываются в этой системе, то, естественно, ну, что они начинают делать? То, зачем пришли. Вот, в большей степени, в меньшей степени. То есть, если ты при власти, значит, раздаешь контракты каким-то своим левым фермёшкам, которые тебе что-то обсыпают. Вот. Может, они на этом и не попадутся. И, так сказать, построят школу по остаточному принципу, и она потом осыпется. Главное, что успели ленточку разрезать, все там дали, а так дальше уже фирма там разорилась, когда-то куда-то чего-то. Все, история закрылась. Или попадешься. Ну, это уже, как говорится, лотерея, вопрос дележки, не дележки, так сказать. Риск предпринимательский. Каждый, кто таким образом украл, он себе внутри может сказать, ну, блин, я украл, конечно, но я же рисковал. Я мог вот так вот, как губернатор Белых, понимаешь, там, да, закосить взятку там за 400 тысяч евро, а вот теперь, пожалуйста, мотай срок, и тебе сейчас еще и второй примотают. Вот рисковое занятие, понимаете, да, пошел я вот в наших тяжелых жизненных обстоятельствах на такую вот тяжелую игру с судьбой, чтобы обеспечить свою семью, там, так далее, а все воруют, все, да, у кого есть возможность, у кого нет возможности, я, конечно, бедные, они не воруют. Но те, у кого есть возможность, а я человек со способностями, то есть у меня возможность есть, значит, я, естественно, ворую. А что я должен делать в этой системе, которая построена на воровстве? Понимаешь, что вот логика такая, да, ну не я же ее создал, вот жил бы я в советское время, я был бы ученым выдающимся, чего-нибудь там изобрел, понимаешь, изобрел, потому что система была такая, вот она к этому толкала людей. А сейчас система толкает людей к тому, чтобы красть. И они, естественно, воруют. И они, естественно, приходят в нее для того, чтобы украсть, и, следовательно, вот, так сказать, понимаешь, это выстраивается совершенно другая такая антисхема логическая, которую, кстати, воспитывает и образование, о котором мы, среди прочего, говорили. Оно же ориентирует на то, чтобы в жизни надо быть успешным. А как ты вот добиваешься этого успеха? Как? Ну вот если ты становишься блогером популярным, так, а блогер это что? А это человек, который про себя пишет. И у него почему-то появляются миллионы подписчиков, а тут ему сыпется реклама, а тут ему делать особо нефига. Он, так сказать, едет туда-сюда. Вот это он успешный. Его, так сказать, даже представители власти, так сказать, там, или близкостоящие к ним, типа Сбербанка, продвигают свою рекламу. Вот он какой успешный блогер с соплями 19 лет, понимаешь, который вот собрал себе, так сказать, аудиторию. В сторону отодвигается вопрос, на чем он ее собрал, что это за аудитория, и вообще есть ли она реальна. Потому что это все происходит в виртуальном мире, поэтому тут все как бы определенной степени условности. Да? Может это так, а может не так. Вот. Но вот это успех. Ну а там тот, кто где-то чего-то там вот за свою зарплату там втыкает, там делает чего-то для народного хозяйства. Что такое народное хозяйство? Есть свое хозяйство, вот что ты лично имеешь. И там все прочие, которые при удачном стечении обстоятельств могут быть твоей кормовой базой. Такое понимание положения дел в стране, она, конечно, не способствует тому, чтобы, так сказать, ее кто-то сильно толкал в область развития. А это непосредственно связано, кстати, с образованием и с тем, что ценностями, которые оно задает. И здесь проблема, конечно, не в школе здания, как и не в том борделе, в котором, так сказать, перекрасили стены, но, кажется, результаты оказались теми же самыми. Если ты не против, давай к вопросам перейдем, а то мы опять будем с временем воевать.
Да. Да.
Вот такой вопрос. Стоит ли открывать частные тюрьмы в курортных городах РФ, по примеру Петербурга? Частная тюрьма плюс крематорий два в одном, основанные Евсиновцем, вполне прибыльный бизнес получается с большого количества бузатеров. Что думаешь? Это, кстати, в твоих краях там сенсация.
Здесь, да, нашли в заброшенном доме, значит, тюрьму. Сделано точно. Там даже замки на дверях были точные копии, как в крестах замки. Угу, вот, да. Рядом крематорий, то есть это как бы 4 бетонных кольца с остатками, угу, даже там чего-то на дне, что горело уже, хозяина нет, ничего нет, все уголовное дело уже засекречено, и из интернета, вот я просто утром смотрел и сейчас вечером посмотрел, уже потихонечку статейки зачищаются, то есть, угу, значит, надо полагать, что этот бывший всиновец, он-то может быть и умер, а подельнички его, они живут и здравствуют, и имеют какое-то влияние до сих пор. А по поводу, ну, надо открывать или нет, а вы уверены, что там таких не существует? Россия-то она, в принципе, одинаковая. Ну, небольшая разница в менталитете, да? Язык один и тот же, условия одни и те же, законы одни и те же, и опять же, всех денег не заработаешь, часть надо украсть. Вот. Поэтому я лично что-то сомневаюсь, что там нет таких тюрьм.
Ну, я думаю, что да, идея как бы вполне популярная, так сказать, и могла бы быть. Хотя, конечно, капитальность постройки, она так как-то шокирует немножко, понимаешь? То есть человек, который в это дело вложил, там по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона долларов, в зависимости от того, как рассчитывать все это хозяйство. Домик-то снаружи, он такой, вполне себе, так сказать, дохленький, а вот сооружение внутри, оно такое капитальное. То есть, видимо, тот, кто вложил эти деньги, во-первых, их откуда-то взял, а во-вторых, рассчитывал их же и отбить. И, наверное, имел к этому, так сказать, возможности. Кстати, вот этот вот деятель, который унаследовал там, или как бы получил это хозяйство от Синовца, который там фигурирует, с любопытной фамилией Эскобар, да, как колумбийский наркобарон. Он Эскобаром, естественно, не родился. Он поменял свою фамилию. А вот предыдущая его фамилия была что-то типа Мкртчан, ну, короче, армянская. Вот. Так что это, в общем, такой часть, осколок, наверное, какой-то армянской мафии. Вот, самонародившийся или нет. Я думаю, что ну, такого рода экзотика, она вполне может существовать где угодно. Вот. Хотя я не знаю, насколько это дело оказалось прибыльным, потому что там, судя по датам, получается так, что где-то в 2010-2012 году это все хозяйство строилось, ну, в условиях такого полузаброшенного, неудачного, скажем так, инвестиционного проекта. А потом, где-то к 2019 году, когда этим делом уже Следственный комитет как бы занялся, то есть каким-то образом он, значит, получил набой от этого, да, и вышел на эту всю эту тюрьму. Там уже было пусто, чист глаз, гладь Божьей благодати, все, кто к этому делу были причастны, либо померли, либо куда-то скрылись. Вот в частности, тот же самый Эскобар, наверное, как по имени колумбийского барона, так сказать, тот тоже долго скрывался следствием. Поэтому там история на самом деле мутноватая, там не все понятно в ней. Равно как непонятно в этом том, что называют крематорием, действительно ли кого-то сожгли, или может там крысы какие-то сдохли. Такое все возможно. Тут как бы надо дальше его понять. Я думаю, что дело засекретили не потому, что это скандально, а потому, что это провально. Потому что понятно, что когда под носом у Следственного комитета вот такое вот заведение существует, и вообще всей государственной системы, то вопросы к ней в первую очередь набегают. А что вы тут 7 лет делали-то вообще? Вы что? У вас тут люди пропадали, так сказать, вы это дело называли висяками, списывали это как? Поэтому тут не очень понятно, как все это делалось и работало ли это реально. Но то, что у кого-то мысль такая была, так сказать, крестовской направленности, это точно. Так, вот еще вопрос, видимо, в мою лузу. Две дочери Кастро и сестра Фиделя живут в Майами, а внук постит в Инсте фотки красивой жизни с яхтами и дамами пониженной социальной ответственности. Это один из случаев работающего социализма. Вы знаете, в чем дело? Не надо называть всех братьев и сестер Кастро, так сказать, произведением именно социалистической системы. У него реально дело обстояло так. У него достаточно большая семья. Я не ошибаюсь, если он был один из 5, по-моему, братьев и сестер. Я могу ошибиться в количестве, но что-то около этого. Из которых, грубо говоря, только он и Рауль, они, собственно, на Кубе были такими активными революционерами, а все остальные происходили из вполне, так сказать, солидной, зажиточной, так сказать, буржуазной семьи, которая, в общем-то, в этой своей половине эмигрировала в Майами, как и многие, в первую очередь, после революции. Потому что миллионы кубинцев, надо понимать, в Майами, они взялись не от того, что с Кубы постоянно бегут миллионы человек, там бы скоро вообще никого не осталось, а в том, что вот именно первая волна эмиграции, она была самой массовой. Ну и самой богатой, естественно, самой зажиточной. Вот они все во Флориде обосновались, потому что это, ну, рядом просто практически тот же климат, за некоторыми исключениями. Вот, и поэтому вполне естественно, что они сейчас живут своей собственной жизнью, и достаточно давно, уже несколько десятилетий, так что они к реальному социализму вообще никакого отношения не имеют, и с самого начала не имели, там, сестра что-то даже выступала, антикастровская какое-то, были какие-то движения там при жизни, я уже не помню, просто помню, что это было связано с сестрой, то ли заявления какие-то делали, то ли что-то писал, ну, наверное, ей помогли, проспонсировали ее для этого, но это было. Никакого отношения не имеет ни к реальным Кастро, ничего. У него есть сын, который работает сейчас где-то в кубинской государственной системе, и, по-моему, дочь тоже. Но не на каких-то там выдающихся должностях, они работают, заметные какие-то фигуры, но, в общем, одни среди многих, и там не являются какими-то там наследниками с золотой ложкой во рту. Это совершенно не так все. Так, еще вопрос. Дедушка Краснов, прикрываясь отдыхом на Канарах, случайно не по поручению никарагуанской разведки решил устроить бучу на Кубе, так сказать, тренировку перед событиями в РФ. Ну, она же шутка юмора, я так понимаю, конечно. У Саши действительно есть проблемы со здоровьем, и слава богу, что ему Канары помогают, слава богу, что для них сейчас можно добраться. Вот мне куда я хочу добраться, я добраться не могу. Ну, так сказать, ему в этом смысле повезло, так что он лечится, я думаю, свое здоровье, вряд ли думает о какой-то революции.
Загорел уже.
Я надеюсь, что да.
Он на теме народ недавно оттуда. Выглядит хорошо.
Да.
А так, по поводу Кастро,
в РФ остались только фейковые партии. Стоит ли брать пример с Туркмении, где происходит постоянная борьба между демократической, аграрной и партией промышленников и предпринимателей Великой Туркмении? Ну, послушайте, а примерно то же самое происходит и здесь. Тут не надо ничего думать. Вот нарисовалась какая-то партия, которая сейчас, вот, видимо, при поддержке администрации так повсюду все обклеивает своими баннерами. Там типа «Новые люди». И там в рекламу они лезут, и на эхо, естественно, и все. Вот они какие-то очень новые, очень честные, так сказать, и так далее. Ну, это все та же фейковая борьба. С той лишь разницей, что в Туркмении как бы устоялось уже. Вот есть вот эти вот три партии, они и борются между собой. Тут никаких новоделов не надо. А здесь как бы стараются продуцировать какие-то новые партии. Они постоянно, кстати, появлялись. То какие-то кедры, то еще там чего-то. Я из того, что помню по памяти. Вот. Но понятно, что на сегодняшний день политическая партия в этой системе, она может быть только та, которая согласована администрацией президента. Иначе ей даже не дадут зарегистрироваться, не говоря уж о том, чтобы в чем-то участвовать. Или она, если она старая, типа какого-нибудь Яблока там, или ЛДПР, то она должна войти в тесное сотрудничество с ней, администрацией, хотя бы на уровне лидера, и, как говорится, подчиняться руководящим указаниям. Ну, что, собственно, и происходит. Так что зачем нам пример Туркмении? У нас свой собственный, вот он, налицо. Не хуже, я бы сказал. Да, так что это еще Туркменбаши, может, надо посоветовать. Так, вопрос. Как вы оцениваете события наводнений в Бельгии и Германии? Можно ли было этого избежать? Что думаешь, Игорь?
В Бельгии и Германии, ну, наводнение обычно природное явление, которое, кстати, не первый год происходит. Можно ли было избежать? Ну, если вся Германия куда-нибудь переедет на более высокое место, тогда, наверное, можно. А по-другому как? Это природа, как с ней справляться-то? А какие последствия от этого наводнения? Да никаких. Сейчас пройдет какое-то время, буквально там месяцы. Все вернется. В общем, никто и не скажет, что тут было наводнение. Потому что немцы это дело умеют исправлять, работать они умеют, инфраструктура у них налажена хорошо. И если что, так им остальная Европа, в принципе, поможет и рабочей силой, и сырьем, и какими-то стройматериалами там, и прочим. Нормально все. Единственное, что людей жалко, которые погибли. Вот их жалко. Но это опять же от чего? От неподготовленности. То есть почему-то у нас люди, ну не только у нас, они во всем мире одинаковые, да, вот стоит на пляже, на него летит волна цунами. И вот каждый думает так. Вот их сейчас утопит, а я вот тут такой красивый выживу. Ну, в итоге накрывает всех.
Да. Ну, вы знаете, конечно, масштабы впечатляют. Что хочу сказать. Да, не часто приходилось такое видеть в таком объеме. Что самое главное, сопряженное, ну, не просто с подъемом уровня воды, так сказать, к этому как бы не то, что привыкли, но бывает по-разному. Даже вот в Париже вода поднимается, так сказать, регулярно каждую весну. Там есть такое место, мост, на котором на как бы пилоне моста стоит такая фигура зуава, такого воина французских колониальных войск. И вот по нему как бы меряют уровень наводнения. Я реально видел, так сказать, уровень, когда вот этот зуав, обычно он стоит на постаменте, вне воды, да, когда у него вода была по грудь. Ну, это значит, что вот исходя из высоты набережной Сены, она все-таки достаточно высокая, такая каменная, да. Ну, примерно как набережная Москвы-реки в центре города, так я просто для примера, да, высоты. Вот вода плескалась уже прям вот близко, на уровне там, так сказать, там, не знаю, может быть, метра полутора, а может быть и ближе, да. Ну вот, реально там набережные, там нижняя часть набережной была залита и так далее. То есть приток воды, да, а вот то, что это сопровождается, по сути дела, вот такими прорывными какими-то селями и прочее, ну, значит, да, так сказать, на самом деле подготовленность к такого рода событиям была невелика, все-таки не предусмотрели там или какие-то заградительные плотины, или, во всяком случае, не выстроили их достаточно прочным. Ну, что означает, что, в общем-то, раздолбайство на уровне, так сказать, властей, оно свойственно не только России, так сказать, там и в Германии есть точно такие же примеры, и в Бельгии, там и где угодно. Насчет того, что быстро будет, так сказать, это все изготовлено, ну, все-таки, когда ущерб в миллиарды евро оценивается, я не думаю, что это очень быстро будет заделано. Скорее всего, об этом быстро перестанут говорить, и как бы проблема исчезнет от общественного зрения. А вот то, что это так быстро все сделают и починят, это, конечно, учетом масштабов, это некий вопрос. Я помню, сколько реставрировали Восточную Германию. Ну, тогда, когда в это как бы вся Германия реально вкладывалась. Да? Это был достаточно долгий процесс, и он до сих пор не закончен. А все-таки прошло чуть-чуть 30 лет, даже больше. То, что вся Европа нам поможет... Ну, это, так сказать, я думаю, со времен Остапа Бендера этот лозунг не сильно обветшал. Вот. Европа – это люди прижимистые. Вот. Просто так они никому, так сказать, не помогают. И, в общем, как бы стоят за то, чтобы вы мужественно справляетесь с собственными силами, а мы морально вас всегда поддержим. Ну, волонтеры, конечно, там, если что. Да, но... Тем более вы, Германия, вы самая толстая. Чего вам помогать? Это вы должны другим помогать. Вот такая вот европейская точка зрения. Поэтому Бельгия, кстати, тоже не из бедных. Вот. Так что я думаю, что...
Подобного рода катастрофа была не только в Германии. Самая страшная катастрофа, вот именно подобного рода, с затоплением связанная, она произошла в Китае. Там погибло больше 100 тысяч человек. Буквально несколько лет назад. У них что произошло? Они построили водохранилище на склоне горы, не рассчитали объем воды. И в какой-то момент, когда дожди сильные пошли, это просто прям кусок земли вот так съехал и открыл это водохранилище туда вниз. И там вот это... Ну, это тоже, как сказать-то, можно ли было этого избежать? Ну, я думаю, можно. Но, наверное, для этого не... Как это сказать? Вот в правительстве у нас бюрократы в основном сидят. Нужны не бюрократы, а специалисты.
Ну, нужен был какой-то инженерный расчет. Понимаете, тут есть, конечно, палка о двух концах, вот когда нас спрашивают, можно ли было этого избежать. Весь ведь вопрос в допуске вероятности событий. Да? Ну, например, вот дома, да хоть в Москве, там, да где угодно, они сразу сходятся с расчетом на определенный уровень, скажем, землетрясений, который может произойти в этом районе, вот исходя из нам известных зданий, там геологических и так далее. И действительно, там с какой-то вероятностью они происходят. Я вот помню, когда в Москве, там, ну, не, уже, наверное, несколько десятков лет назад было землетрясение 4 балла. Чуть ли это не волна какая-то, дошедшая до Румынии там, или что-то еще. Ну, она была небольшая. Там. Понятно, что мы на плато находимся, а не на стыке плит. Вот. Но так или иначе, вот если происходит событие, которое зашкаливает за эту графу, вот рассчитывали на одно, а вот произошло вот реально вот это. Ну, что делать? Ну, значит, расчет был неверный, но задним числом это уже трудно сказать. То есть, надо было, условно говоря, не на 7, а на 8 баллов рассчитывать, там, или на 9. Вот здесь примерно то же самое. Рассчитывали на некий средний уровень осадков, а реально получилось не так. Так, давайте еще... Ваш прогноз по уходу американцев из Афганистана. Что реально ожидать там? Ну, реально ожидать, что все будет талибское. Вот, грубо говоря, так. То, что они там продержатся, как бы мало шансов. Талибы передохнут какое-то время, там наступать все время тоже нельзя, и дальше как бы продолжат догрызать свое. Вот. И реальную военную поддержку там никто оказывать уже не будет. 20 лет ее оказывали американцы с союзниками. Так что, в общем, шансы у правительства, так сказать, вовремя смотаться только. Вопрос, ну, на каком этапе. Вот. Если хочешь что-то добавить, скажи, или я пойду дальше.
Угу. Талибан, он пользуется идеологическими преимуществами в основном. Поэтому остановить его, я думаю, будет просто невозможно. Особенно в том регионе.
Так, Жириновский обещает сажать в тюрьму антиваксеров и ковид-диссидентов. Какую тюрьму стоит выбрать, как государственную или частную, как в Петербурге, с учетом сложившейся ситуации? Вы знаете, я давно знаю Жириновского, он это человек эпатажный такой, да, типа трепло. Вот. Он, так сказать, там на словах всех порвет, как тузик грелку, вот, когда дело доходит до реальных, он, так сказать, делает ровно то, что скажет, так сказать, партия и ее рулевой. Когда-то это была КПСС, сейчас это Единая Россия. Поэтому это вопрос скорее к тому, насколько далеко чувство юмора, так сказать, Жириновского могло продвинуться. Он может и про частную тюрьму что-то отчебучить. Там, давайте все сажать, делать свои частные тюрьмы и сажать туда антиваксеров и ковид-диссидентов. Ну, это надо относиться к этому как к шутке юмора. Это не имеет отношения там, к практической деятельности никакой. Он как бы с советских времен официальный политический шут. Вот. Но эта шутовская партия, она получает, тем не менее, реальные бабосы, что-то делит там, в общем, как говорится, все пределы хорошо стоят. Поэтому нельзя относиться так вот серьезно, понимаете, кого, тюрьму, кого сажать. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить, я пойду дальше.
Не, я абсолютно согласен. Владимир Вольфович, у нас это, вот, честно говоря, жалко будет потерять такого политика. Если бы его не было, его бы надо было придумать.
Ну, вот его и придумали в КГБ еще в советское время. И, как говорится, до сих пор передают по наследству через все средства безопасности от администрации, от ЦК КПСС к администрации президента. Так, вот еще мнение. Чем беднее и бесправнее народ, тем легче им управлять. Обеспеченный независимый человек может задавать неудобные вопросы властям. Это реально так, полностью согласен. Именно поэтому, кстати, власть, если вы заметили, она как бы очень озабочена тем, чтобы всех поставить под какую-то зависимость от государства. Именно в силу особенностей им управления. Даже если ты индивидуальный предприниматель, ты можешь выжить только если ты мирно живешь там с государством, не пенишься и не имеешь особо своих самостоятельных мнений. Поэтому это действительно так. Это давно замечена экономическая закономерность, экономико-политическая. Так. Вот еще интересный вопрос. Вы ругаете Путина, но при этом признаете, что престиж России именно при нем вырос, в отличие от Ельцина в 90-х годах. Россия сейчас куда больше защищает интересы. Крым, Сирия, рост вооружений и так далее. Что думаешь, Игорь? Я потом добавлю.
Ну, в данном случае я что думаю? Сейчас, секундочку, я сам...
Да. Продолжение. Тут я говорю именно за последние лет 10 как минимум. Рост вооружений, флота, в целом поднятие престижа в мире... Что вы думаете про это все?
И еще в данном случае происходит что? Когда был Советский Союз...
Я дочитаю, тут как бы вопрос на три части. И еще при всех проблемах, которые вы описываете, в России вы бы вернулись в эпоху 90-х снова, чтобы было так, и чтобы был такой же правитель, как Ельцин. Вот. Все вместе. То есть при Ельцине, что сейчас мы ругаем Путина, но тем не менее... Россия больше защищает свои интересы, видимо, на международной арене, да, последние лет 10 как минимум, и при этих проблемах готовы ли были бы вы вернуться вот в Россию 90-х, как при Ельцине?
Ну, здесь ответ тоже надо разбить на несколько частей. Во-первых, так, когда был Советский Союз это была огромная сила в мире, огромная сила в мире. Когда он рассыпался, эта сила исчезла, вот. А в природе не существует однополярного мира. Он обязательно будет двуполярным. И в данном случае Россия начала накапливать силы. И здесь фамилия президента, фамилия правителя или стиль его управления, он играет очень маленькую роль на самом деле. Это как бы ну, такая вот природная как предопределенность, я бы так это назвал. То есть Россия начала накапливать свои силы, с одной стороны, в мире, да, нас опять начинают побаиваться очень сильно и прочее. С другой стороны, если мы реально посмотрим на вещи, у нас куда-то исчез флот, долетывают последние самолетики, которые сделаны там еще чуть не при Брежневе. Вот. Армия как таковая не боеспособна абсолютно, потому что я, например, знаю, я разговаривал с людьми, которые участвовали в чеченских войнах еще, да, и они же рассказывали, как собирали боеспособные части по территории России, со всей территории России, чтобы просто хоть что-то могло хоть как-то воевать. И только после этого, вот в 2008 году, для Грузии специально была создана вот эти дивизии, там, по-моему, не одна, две их было. Вот. И именно потому, что у нас боеспособной армии как таковой нет, мы с Украиной как бы ничего не можем сделать. А боятся нас почему? Ну, ядерное оружие. У нас его столько, что если мы его взорвем в собственных шахтах, то, в общем, мало никому не покажется. Это вот как бы, ну, так вот я это вижу. Потому что, ну, не бывает в природе пустоты. Если что-то вот, оно исчезло куда-то, оно не может исчезнуть в никуда. То есть оно опять поднимется. И как бы Путин тут вообще ни при чем. Путин даже, на мой взгляд, он больше мешает, чем помогает этому процессу. Но это вот мое мнение.
Ну, вы понимаете, значит, что касается вырастания престижа, и причем именно в последние 10 лет, как верно заметил наш слушатель. Дело в том, что как раз Путин в течение первых 10 лет своих, с международной точки зрения, если глядеть, он как бы продолжал линию Ельцина, по большому счету. Он ратифицировал тот договор, который при Ельцине не был, так сказать, ратифицирован, СНВ-3. Вот его сейчас там несколько раз переиначивают, СНВ-2, СНВ-3, там еще во что-то. Ну, короче говоря, именно тот, который, так сказать, заставил нас резать ракеты, после этого американские складировать у себя. Это был такой вопиющий как бы акт предательства государственных интересов, который Ельцин совершил в 93-м году, накануне переворота. Но когда он его совершил, он все-таки за счет избрания оппозиционного парламента, которому он не очень мешал, и парламент не очень мешал ему, условно говоря, именно такая была и конституция, он позволял ему не ратифицировать этот договор, и таким образом как бы уйти от его выполнения. Вот Путин пришел туда под обязательство выполнить этот договор. Обязательство перед американцами, причем, а не перед там, каким-то семьей, там, тролливали. И он его начал выполнять. Вот первое его появление в Думе, в должности президента, было связано именно с требованием ратифицировать договор. И он был ратифицирован, потому что тогда избрали соответствующую Думу, вот, при помощи системы газвыбора. Короче говоря, он вел себя вполне по-ельцински. И, собственно, иное поведение возникло только потому, что стало понятно, что эта позиция тупиковая. Ну, во-первых, сколько денег ты не укради, ты их где-то же должен размещать. Размещаешь их на Западе, получается, ты становишься сам его заложником. То есть, вот тебе говорит, что тебе делать, вот имею в виду, что твой кошелек находится у меня в руках. Ну, то есть, ты его, конечно, спрятал, затупиковал, там, через офшоры, дружбанов, там, то все и так далее. Но это все отслеживается, это все видно. Это все, кто хочет наложить, так сказать, на это лапу, они это все знают. Причем с первого момента, с первого движения. А только здесь, может, каким-то наивным кажется, что вот тут неизвестный друг Тимченко вдруг какие-то деньги положил, так сказать, на свой счет, вот, а потом его перевел в какой-то офшор, а этот офшор закрытым в списках членов, поэтому о нем никто не знает. Сейчас. То есть, ну, все, кому нужно, как раз они все об этом все знают, понимаете? Поэтому дальше, сколько дальше не прячься, там, через какие Багамы, так сказать, и Каймановы острова, это не все приводи, все отслеживается, так сказать, великолепно на Яте уже давно. Вот. И когда стало ясно, что, собственно, ты становишься заложником того, что украл, вот после этого родилась какая-то самостоятельная линия поведения, которая понимает, что дальше, если ты останешься на обломках страны, то тебя никто вообще ни за что держать не будет. То есть для того, чтобы самому уцелеть, тебе надо иметь, возможно, более сильную страну. Если она у тебя будет слабой, то тебя просто сравняют с землей, так сказать, и все, и ты будешь никому не нужен. Вот осознание национальных интересов, оно взялось именно из этого, а не из того, что 10 лет назад человек спал, как бы думал, что да, Запад нам поможет, как прекрасен либерализм, как прекрасна цветущая демократия, как это все пахнет, как мы потом заживем лет через 10, 20, 50, 150, там, ну и дальше там срок произвольный. А из сугубо понимания личных интересов, что вот если ты, так сказать, если ты будешь идти тем путем, по которому тебя гладят по головке, то ты последовательно ослабляешь свою страну. Чем больше ты ее ослабляешь, тем меньше с тобой считаются. Потом тебе вообще начинают говорить, а вообще-то, старик, надо приучиться бы команду к ноге исполнять. Вот, раз уж ты стал, а что, чем ты хуже там какой-нибудь Польши там, или я не знаю, так сказать, Украины тем более, кстати, она вам духовно близкая, тех ноги-то стоят, ну и тебе пора, в общем-то, как говорится, и стойку оставить, и команду встать, лежать, так сказать, голос подавать, когда нужно, вот это все. Поэтому это взялось именно из-за этого. И если вы думаете, что вот этот вот рост вооружения армии и флота, который, кстати, больше происходит, заметьте, в информационном пространстве, да, чем в реальной жизни. Вот в реальной жизни как происходит, мы это можем узнать только во время реальных боевых действий. Да, в Сирии они подтвердились, но это ограниченная кампания. А, так сказать, так, чтобы сказать, вот какие-то массовые действия, их как бы не было. Другой вопрос, что на фоне как бы всего окружающего мира, когда Штаты облажались в Афганистане, НАТО, так сказать, облажается вообще везде, где только сможет, если оно во что-то встрянет. Ну, в силу, так сказать, там, объективных причин. Вот. Поэтому на этом фоне как бы Россия не выглядит самым худшим образом. Но, тем не менее, проблема-то взялась не от того, что резкого осознания национальных интересов, вот такого, что вот что-то плохо у нас народ живет, да, вот как-то нация, как нация мы деградируем, что-то надо о ней задуматься, вот так вот 10 лет спустя ударило в голову. Вот это не так, все-таки это взялось чисто из личных, шкурных, вполне понятных интересов. Вот, что касается возвращения эпохи Ельцина, понимаете, то эта эпоха, я считаю, особо дегенеративная. То есть эпоха не просто там развала Советского Союза, это... Вопрос дегенерации, так сказать, того самого советского правящего слоя, частью которого, кстати, был Ельцин, да, который вот дошел до своего как бы логического конца, так сказать, за 10 лет, и если бы он оставался дальше, наверное, продолжился бы и дальше, в том же, собственно, Путин его и продолжал, если уж на то пошло. Вот, он просто остановился в какой-то момент именно потому, что стало ясно его бесперспективность. А Ельцин бы, скорее всего, этого даже не остановил, потому что по природе своей это был такой человек, который сам лично был не вором. Я ничего не хочу сказать про него хорошего, но вот абсолютно нет ни одного слова хорошего. Но объективно должен признать, он сам вором не был. При нем воровали, он давал воровать, да, это все правильно, но он сам им не был. Вот. И поэтому, так сказать, для него очень важно было вот это вот одобрение со стороны, что меня признают великим, что вот меня взяли в семерку. Вот восьмеркой взяли. Понимаешь, вот для него это было важно. Кому она нахер нужна, эта семерка? И сейчас уже непонятно, да и тогда было непонятно. А вот он от этого мог тащиться. Понимаешь? Вот меня там на каком-то там пресс-конференции или интервью там весь мир обалдел, когда я сказал, наши ракеты вообще имеют нулевое задание. Тут все, как говорится, рот раскрыли. А я-то герой, а? Отчаянно такое заморочил. Понимаешь, вот это вот был человек примерно такого плана, что, кстати, непосредственно бралось из его, так сказать, вот, вполне земных страстей. Поэтому возвращаться, конечно, в эту эпоху, она, понимаете, она не просто дегенеративная, она похабная. И люди, которые в ней выросли, они похабные. И, так сказать, государственное управление похабное. В нее возвращаться не то, что не хочется, в нее даже стыдно было бы возвращаться, вот, честно говоря. Да? Такое мнение. Так, Игорь, тут тебе несколько камней. Игорь постоянно путает причину со следствием, у него весьма причудливая логика рассуждения. Она у нас каждого причудливая по-своему. В конце 80-х дельцы добивались отмены госмонополии на внешнюю торговлю и отменили. Начали вывозить из СССР товары и продукты, что не смогли вывезти, уничтожали на свалках. Это искусственный дефицит. Ну, насколько писали, было что-то подобное. И по мнению Игоря, если человек в СССР не платил за проезд, значит он нищий. Значит сейчас, если олигарх уходит от налогов, то он тоже нищий. Может, скинемся им еще. Вот такие те камни. Что хочешь ответить?
Ну, значит, в конце 80-х дельцы добивались отмены госмонополии на внешнюю торговлю и отменили. Я тут немножко не согласен. Нет, то, что они добились этой отмены, это да, но товары-то привозили как раз оттуда сюда, а не отсюда туда. Начнем с этого. А туда вывозилось просто сырье. Так оно и в Советском Союзе вывозилось, оно и при Петре Первом вывозилось, оно и при Иване Грозном вывозилось, оно и сейчас, кстати, вывозится.
Игорь, да, весь вот вопрос только, в чей карман попадают доходы от сырья. Вывозилось оно 100 пудов, ты прав. Но вот карманы были разные.
Тут ну да, я согласен. Там было государство, государство отошло, стали дельцы. Опять же, потом опять государство. Ну, тут, короче говоря, как поделить все это дело. А заводы уничтожались немножко по другой причине. Ну, это отдельная просто тема, и она очень длинная. Я сейчас не хочу ее даже затрагивать. Заводы уничтожались, там причина была технологическая. То есть мы, наши технологии и западные технологии, они не совмещаются, они разные. Я уже приводил пример, даже патрон наш 5.45, ихний 5.6, все, уже никак. И по мнению, по моему, в смысле, что может быть скинуться миллионерам нашим, ну там, по копеечке. Да я, в принципе, не против, только как бы смысл. Вот. Ну, да, и если да. по большому счету взять, вот если взять Романа Аркадьевича Абрамовича, да, он владеет, ну, как бы там у него сколько-то там миллиардов долларов, да. Если мы возьмем фактически, вот реально, сколько у него денег, да, ну, может быть, 200 миллионов-то и наберется, не больше. Потому что все остальное это домик, это яхта, это заводик, это какой-то клуб. То есть это убыточные все предприятия на самом деле, а не прибыльные. А то, что он как бы миллиардер, ну, это так номинально, в общем, по сути-то. Так что можно и скинуться, в общем-то, я не против.
Ну да. Ну, другое дело, что это все относится к области активов, которые в нужный момент можно продать. Вопрос только, зачем это продавать, это тоже вопрос открытый. Но это уже совершенно другая дискуссия. Пока же вам спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.